Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
Петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Добрый вечер. 18.10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 21 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Коммунальная авария в Купчино. На Белградской улице во время испытаний рванула труба с горячей водой, разворотив автомобиль. Следователи не выявили следов пребывания людей в так называемой частной тюрьме в Ленинградской области. Ранее во Всеволожском районе был обнаружен подземный бункер, напоминающий следственный изолятор. В Карелии ввели ЧС из-за лесных пожаров, а в Ленинградской области с начала сезона спасатели и лесная охрана ликвидировали свыше 4000 возгораний. ЧП в детском саду в Купчино. В учреждении зафиксировали очаг сальмонеллезной инфекции. Заболели более 10 детей, двоих госпитализировали. Росприроднадзор объяснил появление белой пены на кольцевой автодороге после дождя. В ведомстве успокоили, она не несет опасности для экологии и, в частности, для Финского залива. В день военно-морского флота и во время генеральной репетиции парада в Петербурге движение в центре города будет ограничено. При этом можно будет проехать бесплатно по участку западного скоростного диаметра. Сегодня в гостях у нашей программы директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак. 27 июля в Петербурге стартует международный фестиваль «Опера всем». Он традиционно представит публике шедевры оперной классики в декорациях красивейших мест нашего города. О том, как пройдет нынешний опен-эйр в условиях пандемии, о его программе и исполнителях, которые примут участие в постановках, о площадках, на которых они будут представлены, будем говорить сегодня с гостей. Свой вопрос можно оставить прямо сейчас на сайте нашей компании по адресу rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также связаться с нами можно посредством мессенджера WhatsApp. Присылайте вопрос в письменном виде на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Городские службы устраняют последствия коммунальной аварии во Фрунзенском районе Петербурга. На Белградской улице сегодня днем во время гидравлических испытаний посреди проезжей части произошел прорыв. Горячая вода ударила мощным фонтаном, разбросав камни по округе. А у легковой машины, оказавшейся в эпицентре, разворотила половину кузова. Как сообщили в компании «Теплосеть», ремонтные бригады приступили к замене ненадежного участка трубопровода. В ближайшее время нарушение будет устранено. Ответственность предприятия застрахована, весь реальный ущерб будет возмещен. В компании «Теплосеть» добавили, что температура воды не превышала 40 градусов. Две больницы, Мариинская и Святителя Луки, на следующей неделе перестанут принимать пациентов с коронавирусом и возвратятся к штатной работе. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Решение о возвращении к штатному режиму работы двух стационаров было принято на заседании Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Причиной тому стало снижение числа госпитализаций ковидных пациентов, сообщила пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева Татьяна Суслова.
В Санкт-Петербурге помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 16 городских и 8 федеральных стационаров. В них развернуто более более 11 тысяч инфекционных коек, из которых на сегодня свободны 26%. Перевод в штатный режим работы Мариинской больницы и больницы Святителя Луки позволит высвободить более 900 коек для оказания экстренной и плановой медицинской помощи, востребованность которой в городе очень высока. При этом в больницах будет сохранена инфраструктура для быстрого перепрофилирования при необходимости в инфекционные стационары. Кроме того, коечный фонд для пациентов с коронавирусом также может быть увеличен более чем на 400 коек за счет резерва федеральных стационаров.
На совещании также были рассмотрены вопросы вакцинации горожан. На данный момент в Петербурге прививки получили около 1 200 000 человек, две трети из которых полностью завершили цикл вакцинации, сообщила пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева Татьяна Суслова.
В городе сохраняются высокие темпы прививочной кампании. Имеется достаточный запас вакцины, более 160 тысяч доз. Прорабатывается вопрос, связанный с минимизацией очередей в прививочных пунктах, обеспечение маршрутизации петербуржцев пункта вакцинации с учетом наличия свободных слотов. Кроме того, сейчас рассматривается возможность привлечения к иммунизации узкопрофильных специалистов после проведения обучения, а также специалистов частных медицинских организаций. Принято решение усилить и выездную вакцинацию на крупные промышленные предприятия. Сформированы определенные графики на ближайший месяц.
Вице-губернатор Олег Эргашев поручил Комитету по здравоохранению и Комитету информатизации в кратчайшие сроки проработать организационные вопросы по минимизации очередей и увеличению темпов вакцинации.
Резонансная история в Ленинградской области. Следователи не выявили следов пребывания людей в так называемой частной тюрьме во Всеволожском районе. Напомню, ранее там был обнаружен подземный бункер, который по строению напоминает следственный изолятор. С подробностями Мария Гордеева.
Частная тюрьма. Так СМИ окрестили найденное строение во Всеволожском районе Ленинградской области. Под одним из неприметных домов за высоким забором в заброшенном коттеджном поселке был построен подземный бункер. Опускавшаяся на гидравлике бетонная плита вела к небольшим помещениям, похожим на камеры в следственном изоляторе, с решетками, двухъярусными кроватями и санузлами. Ранее, еще в 2018 году, этот объект был обнаружен в ходе расследования убийства бизнесмена на трассе Сартовало-Петербург. Представители СК определили путь автомобиля, из которого стреляли в погибшего. Авто проследовало именно в сторону этого таинственного дома. Тогда было установлено, что в самом здании никто не живет. Там не было ни предметов обихода, ни необходимой мебели. Зато под домом нашли подвал, который состоит из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверьми. Они и вызвали множество вопросов. Подвал осмотрели следователи и криминалисты как из областного управления, так и из центрального аппарата СК. Причем последние сделали это трижды, отметила старший помощник руководителя следственного управления СК по Ленинградской области по связям со СМИ Мария Добрынина.
По результатам экспертиз следов пребывания людей в указанном подвале не обнаружено. Эти данные получены в результате следствия. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Еще раз подчеркну, что следов пребывания людей в подвале не обнаружено.
Собственник этого участка установлен, однако никакого отношения к строению мужчина не имеет, рассказала Мария Добрынина.
Установлено, что земельный участок на праве собственности принадлежит гражданину, проживающему в Санкт-Петербурге, который неоднократно допрошен в качестве свидетеля. Последний сообщил, что на участке ранее никогда не был, какие-либо строительные работы на нем не проводил, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который, в свою очередь, выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад. Вместе с тем, следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, и в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование убийств прошлых лет и изучить обстоятельства обнаружения бункера. Несколько дней назад вход в подвал засыпали песком.
Министерство природных ресурсов и экологии Карелии объявило о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе до 31 июля включительно. В республике сегодня утром оставались непотушенными 33 лесных пожара на площади 7280 гектаров. При этом 15 из них удалось локализовать. Для тушения пожаров в Карелию отправились вертолеты Западного военного округа. А в Ленинградской области с начала сезона спасатели и лесная охрана ликвидировали свыше 4000 пожаров. 309 из них лесные. Несмотря на то, что в регионе стало прохладнее, опасность возникновения очагов возгорания сохраняется. Какие еще меры требуется принять, обсудили в областном ситуационном центре. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Ленинградская область пережила аномальную зиму, когда не было снега, а сейчас регион страдает от аномальной жары. Палящее солнце сказалось и на памятниках природы. Полностью высох Малый Саблинский водопад, расположенный на территории поселка Ульяновка. Это зафиксировано впервые за всю историю наблюдений. Жители садоводств столкнулись с нехваткой воды. Леноблводоканал ввел уже 10 новых скважин. Продолжается бурение дополнительных. В настоящее бедствие превратились в лесные пожары. Средняя площадь возгораний приближается к 1 гектару, рекорд за последние 5 лет. В регионе ежедневно регистрируют по 20 очагов. Частая причина лесных пожаров этим летом – так называемые сухие грозы. Но наибольший вред наносят люди. В области с 11 июня действует запрет на посещение лесов. В зоне повышенной опасности – природные территории Карельского перешейка. Это излюбленные места отдыха. Поток туристов не стихает, несмотря на особый противопожарный режим, отмечает председатель комитета по природным ресурсам Ленинградской области Павел Немчинов.
Аномально теплая погода. Несмотря на то, что сейчас вот понедельник-вторник немножко похолодало, 21-23 градуса, но при этом усилились ветра. Те люди, которые хотели сходить за ягодой, да за грибами, и жаркая погода их сдерживала, теперь активно тоже пошли в лес. Каждые 2 часа у них перекур, а это предельно сложная угроза для наших лесов. Наши граждане, опять же, не очень любят соблюдать закон, они не воспринимают даже людей в форме. Наши люди должны понимать, что есть нормативный документ, который запрещает нахождение в лесах, который запрещает разведение костров, который запрещает жарение шашлыков на мангалах в этот период. И поэтому, если он уж решается на это, то он должен понимать, что наказание неотвратимо.
Беспилотники помогают быстро установить очаги возгорания. Это позволяет оперативно локализовать лесной пожар в первые сутки. Самый продолжительный пожар из-за удаленности и труднодоступности места возникновения был только один – в Волосовском районе. В Назиевском городском поселении за 2 недели на тушение лесных и ландшафтных пожаров дежурные караулы выезжали 5 раз. Тушение осложнено здесь тем, что доступ к очагам возникновения пожаров возможен только по узкой лесной дороге, где не могут проехать автомобильные цистерны. Но сотрудники Леноблпожспаса сами с работниками Кировского лесничества все-таки смогли ликвидировать очаги возгорания. Важную роль в сложившейся ситуации играют превентивные меры. В частности, в лесах это противопожарные рвы, в населенных пунктах и лагерях отдыха работа с людьми, проверка требований безопасности. Новые машины пополнили автопарк Кировского лесничества. Ленобласть закупила для района 2 лесопатрульные Нивы и автоцистерну для тушения пожаров. Приобрести авто смогли благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». А всего с начала этого года Ленинградская область закупила 23 единицы лесопожарной техники и оборудования.
Новости дня. Хроника событий.
Накануне вечером долгожданный дождь принес не только свежесть и прохладу, но и вызвал беспокойство у автомобилистов. На кольцевой автодороге появилась белая пена. Несет ли она опасность для природы и здоровья горожан, узнала Татьяна Княжевич.
Соцсети пестрят фотографиями с шапками пены накат и комментариями автомобилистов. Большинство связали появление густой белой субстанции на магистрали с химическим загрязнением от кислотного дождя или с реагентами от обработки дороги. Выводы горожан оказались неверными. О причинах появления пены накат нам сообщила помощник начальника департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу Гульнара Гудулова.
Белая пена на кольцевой автодороге в Петербурге не является следствием химического загрязнения. С данным явлением сталкиваются не только автомобилисты северной столицы, но и других регионов России. В жаркую погоду в атмосфере накапливается много пыли. Во время дождя пыль дождевыми потоками выносится на прогретое дорожное полотно. Поверхность автодороги шероховатая, поэтому, когда осадки попадают на теплое дорожное полотно, движущийся автотранспорт сбивает дождевую воду и пыль в пену. Таким образом, угроза химического загрязнения акватории Финского залива в районе защитной дамбы, где была зафиксирована пена, нет.
По прогнозам гидрометцентра Петербурга, прохладная и временами дождливая погода задержится еще несколько дней. На следующей неделе в город вновь вернется жара.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход проверки по факту избиения сына певца Стаса Пьехи в Ленинградской области. Мальчик получил различные травмы. С подробностями Мария Гордеева.
7-летний сын Стаса Пьехи отдыхал с родственниками в коттеджном поселке Врощино. По версии, которой рассказывает семья мальчика, их соседка, супруга известного футбольного судьи, не хотела, чтобы ребенок играл с ее детьми. Обиженный мальчик проткнул карандашом надувной бассейн. В ответ на предложение о ремонте взрослая женщина с силой толкнула ребенка, а затем накинулась и на его бабушку. Мама пострадавшего рассказала о произошедшем на своей странице в соцсетях.
«Вчера избили моего ребенка и мою мать. Мы приехали делать обследование. И дай бог, чтобы все обошлось».
У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы грудной клетки и левого бедра, а у бабушки травмирована рука. Семья уже обратилась в надзорные органы, они проводят проверку. На видео, которое появилось в соцсетях, обидчица рассказывает, что схватила мальчика за руку и толкнула. По данным СМИ, правоохранительным органам женщина сообщила, что она якобы пыталась не только защитить свое имущество, но и заступиться за своего ребенка. После того, как ей якобы отказались вернуть деньги за испорченный бассейн, она отправилась к администратору коттеджного поселка, чтобы решить этот вопрос. Когда она возвращалась к своему дому, где оставался спать годовалый сын, она увидела рядом соседского мальчика. Испугавшись, что он мог навредить ее малышу, женщина взяла ребенка за руку и повела его домой. Но по дороге тот якобы не устоял на ногах и упал на колени. На видео, которое было снято в момент конфликта, жена арбитра эмоционально высказывала свою позицию.
«Я за своего ребенка ударю кого угодно. Мои дети неприкосновенны».
Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального следственного управления выяснить все обстоятельства нарушения прав ребенка и при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело.
В Приморском районе ищут женщину, которая напала на сотрудницу полиции. Дама несколько раз ударила представительницу правоохранительных органов, а затем скрылась с места ЧП. В инциденте разбираются следователи. Уже возбуждено уголовное дело, отметила помощник руководителя городского управления СК по связям со СМИ Снежана Шабельник.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти». По данным следствия, вечером 20 июля текущего года неизвестная женщина, находясь у дома 41, корпус 1 по Шуваловскому проспекту, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанесла неустановленным следствием предметом сотруднику не менее 2 ударов в область головы и конечностей, после чего с места происшествия скрылась. В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление лица, причастного к совершению указанного преступления.
Как сообщают городские СМИ, неизвестная напала на сотрудницу полиции из-за того, что она заступилась за ребенка, которого та била палкой. Дознаватель предъявила служебные документы и потребовала прекратить насилие над мальчиком. Однако это не остановило агрессивную даму, и она набросилась палкой на представительницу правоохранительных органов. Женщина пыталась позвонить коллегам, но нападавшая выбила из ее рук телефон и скрылась. По данным городских изданий, у сотрудницы МВД диагностированы ушибы головы. В ситуации еще предстоит разобраться следователям. В 18:27 в Петербурге, сейчас в нашем городе плюс 21 градус, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, ветер западный дует со скоростью 3,7 метров в секунду, относительная влажность воздуха 31%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями этого дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. Смольный отказался включать в генплан будущие намывы. 23 июля театр на Литейном открывает новый 113-й сезон спектаклем «Примадонна» под наименной пьесе американского драматурга Кена Людвига. Организаторы Всероссийского конкурса проектов молодых художников «Нова Арт» объявили победителей. Выставка финалистов пройдет в пространстве «Севкабельпорт» с 22 июля по 22 августа. Подробнее об этом вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валюты, расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы директор театра «Мюзик-холл» Юлия Стрижак. 27 июля в Петербурге стартует международный фестиваль «Опера всем». Он традиционно представит публике шедевры оперной классики в декорациях красивейших мест Санкт-Петербурга. О том, как пройдет нынешний опен-эйр в условиях пандемии, о его программе, исполнителях, которые примут участие в постановках, о площадках, на которых будут представлены оперные спектакли, сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свой вопрос мы прямо сейчас можете оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте вопросы в письменном виде на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через полминуты. Мы связываемся с гостей. Итак, мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю гостью на телефонной связи со студией Юлия Стрижак, директор театра «Мюзик Холл». Юлия Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария, дорогие радиослушатели.
27 июля в Петербурге стартует международный фестиваль «Опера». Всем еще раз повторяю, что это будет 28 июля. Да, даты все время меняются. Когда-то, вот буквально некоторое время назад, это было 23 число, но да, вот 28-е, спасибо, что вы меня поправили. Наверное, сложная эпидситуация диктует какие-то свои новые правила, в том числе и с датой, когда стартует фестиваль. А, кстати говоря, нынешний, он уже 10-й юбилейный фестиваль. Юлия Николаевна, в каком формате он будет проходить? Всех, конечно, интересует, можно ли будет присутствовать на площадках очно или только онлайн.
Мария, к сожалению, вы знаете, какая ситуация в городе. Наложен запрет на проведение массовых мероприятий, хотя мы уже полгода готовим фестиваль. Пока вот по последним сведениям мы можем его проводить только в режиме онлайн.
По
мы
последним сведениям, может быть, что-то еще изменится за вот это
вы
время,
знаете,
за неделю?
Мы на связи с Комитетом по культуре, с Роспотребнадзором. Просто ситуация такая, что, знаете, за год все приобрели свой опыт, и теперь есть определенный индекс у городов, который учитывает и количество заболевших, и количество вакцинированных, и количество совсем трагичных случаев. И, к сожалению, вот по этому индексу мы пока не можем проводить мероприятия с участием зрителей. Нам это очень-очень обидно, но мы еще надеемся, что, может быть, нам какую-то квоту дадут. И тогда мы быстро оповестим наших любимых слушателей и вас подключим к этому процессу для того, чтобы какая-то часть людей с QR-кодами или по какой-то записи могла попасть на наши постановки. Но пока я никого не могу обнадежить, могу только сказать, что мы сделали все, чтобы можно было посмотреть наши спектакли онлайн. Это, конечно, канал «Санкт-Петербург», который будет транслировать открытие и закрытие. Все спектакли будут транслироваться на канале «Культура РФ». Это такой модный сейчас портал, там очень многие меломаны смотрят различные постановки. И, конечно, на сайте газеты «Петербургский дневник», и в эфире нашего театра, на наших соцсетях. В общем, мы сделали все для того, чтобы расширить аудиторию нашего фестиваля, но вот, к сожалению, пока мы заявляем формат онлайн.
Юлия Николаевна, я понимаю прекрасно, насколько обидно вам, как организаторам фестиваля, что все будет происходить именно так, но не могу не поделиться мнением слушателей, которые они уже присылают. Вот Елена пишет: даже в прошлом году фестиваль прошел в привычном формате, почему отняли возможность послушать прекрасную музыку на свежем воздухе? В нашей культурной столице и ковид какой-то особый ходит только на культурные мероприятия. Фестиваль цветов нельзя, в это же время народное гуляние с концертом в парке 300-летия можно. Скрипку на Невском нельзя, футбол с фан-зонами можно. На опере всего несколько спектаклей будут проходить на больших газонах, где зрители прекрасно могут разместиться, соблюдая социальную дистанцию. Где логика, где разум?
Марина, ну что я могу сказать? Ну, конечно,
да тут, что тут скажешь, да, это просто эмоционально.
Но такое. Эти вопросы не ко мне. Вот вы видите, мы нас просили, как бы, ну и мы сами понимали, что не надо наши события совмещать с футболом. Как раз 12 июля был последний день работы фан-зон в городе. Мы понимали, что тут мы влезем со своей оперы. Ну, как бы, в общем, не очень. Поэтому мы перенесли, да, тянули открытие на 23-е. Там нам помешал парад ВМФ. У нас опять попросили сдвинуть. Значит, мы теперь 28-го открываемся. Но вот за это время либо ухудшилась ситуация, либо как-то вот пересмотрели правила игры, и мы действительно попали под самые жесткие запреты. Может быть, надо было проводить параллельно с футболом.
И тогда бы все получилось, как с алыми парусами.
Мы очень теперь жалеем об этом, но...
Ну, уже история не знает сослагательного наклонения.
Ничего мы не можем сделать, и действительно жаль, потому что это иллюзия, что многие петербуржцы ездят куда-то там на дачи. Уже очень многих людей, насколько я понимаю, нет никаких дач, может, и не было, и у не у всех есть возможность путешествовать. И, конечно, лето в городе всегда скрашивают яркие, в том числе музыкальные события.
Мы знаем, тем более такое знаковое, которым является опера «Всем».
Люди любят прийти и прочувствовать эту историю языком музыки, когда прекрасные голоса, у нас очень много молодых солистов. Мы так подготовились в этом году. У нас будет зарубежная солистка Даниэла Скилачи. Я уж сразу перехожу. В Травиате. Уж Травиата самая любимая опера. Ну, просто самая популярная в мире опера. Мне кажется, Травиата Верди. И там будет вот Даниэла Скилачи, солистка Римской оперы. Там будет Василий Гирелла, народный артист, солист Мариинского театра. Конечно, прекрасные режиссеры ставят. Каждый хочет поставить. Знаете, у нас там тоже внутри есть такая, ну, как бы небольшая, не то чтобы конкуренция, но они все друг на друга посматривают, как кто ставит, кто какой стиль изобретает, кто какие находки. И находки у всех есть. Так что я просто очень прошу прощения у всех наших верных слушателей, которые готовы были прийти нас поддержать, насладиться музыкой. Мы бы все ощутили и провели бы все вместе этот праздник музыки, но вот мы вынуждены подчиняться закону, и поэтому просим вас посмотреть анонс наших телевизионных онлайн-мероприятий и все-таки...
Поприсутствовать хотя бы в виртуальном пространстве.
Таким образом, потому что там все равно будет много интересного.
Юлия Николаевна, но вот прежде чем перейти к программе, я хочу вас расспросить поподробнее, закрыть эту тему с офлайн, как бы присутствием зрителей. Вот теоретически площадка, каждая из площадок оперы «Всем» по предыдущим 9 годам проведения, сколько зрителей приглашала, вмещала, способна была вот так вот, ну, единовременно обслужить?
Вы знаете, мы вот 10 лет действительно проводим фестиваль, это для нас очень почетно, что люди нас так поддерживают, вы понимаете, если бы люди не ходили, так, может быть, бы и город по-другому посмотрел на это событие, а так все-таки, ну, очевидно, что это одно из самых знаковых событий петербургского лета. Ну, как вам сказать, вот в 2019 году до пандемийном мы давали «Сивильского цирюльника» в Царском селе, и там у нас было 25 тысяч человек по данным ГУВД. 25 тысяч человек пришло послушать оперу.
Ну, 25 тысяч, это, конечно, такая...
Это огромная цифра,
существенная,
понимаете?
Цифра.
В Петропавловской крепости у нас бывало и 15-18 тысяч. Ну, на Елагином острове, может, как-то поменьше, там 6-8 тысяч.
Юлия Николаевна, а в прошлом году, когда уже действовали пандемические ограничения, и все-таки фестиваль удалось провести офлайн, какие были требования по ограничению на площадках?
Да, у нас были требования 2000 человек.
Они были соблюдены? То есть
да,
все-таки...
Они были соблюдены, у нас были жесткие требования по рассадке, у нас были жесткие требования к стоящему портеру, как люди должны располагаться. И, конечно, 2000 это для нас очень мало, но мы прямо специально, ну, совсем чуть-чуть пригласили как бы гостей и прессы, постарались удовлетворить всех наших постоянных и новых слушателей, ну, хотя бы 2000. Но вот в этом году мы этим не можем похвастаться.
Ну, все-таки о хорошем. Давайте к позитиву переходить. И о программе фестиваля. Спектакль «Открытие» в этом году «Искатели жемчуга Бизе». Это не самая, ну, так скажем, визитная карточка, не «Кармен». Почему была выбрана именно эта опера французского классика?
Вы знаете, что мы, конечно, собирались открывать Петропавловской крепости. Вы знаете, у нас традиция. Мы открываем вообще-то 12 июля, в День святых Петра и Павла. в Петропавловской крепости на Соборной площади какой-то русской оперой. Но опять-таки у нас там день ВМФ, подготовка большая к этому празднику, вот нас попросили как-то переехать, и поэтому мы открываемся вот неожиданно для себя на Елагином острове, и действительно ранние оперы Бизе «Искатели жемчуга». Ну, чем определился выбор? Вы же знаете, что у нас такая концепция нашего фестиваля, что оперные спектакли должны соответствовать как бы, ну, духу площадки, да, что мы всегда очень внимательно подбираем оперный репертуар для того, чтобы он соответствовал архитектурному ансамблю. И на Елагином острове мы большей частью даем оперы, которые как-то связаны с природой, особенно с водой. Вот, например, в прошлом году у нас была там потрясающая «Русалка», знаете, когда близость воды, вот это вот все как-то так по-другому ощущается. А в этом году это «Искатели жемчуга», поэтому вот это берег Невки у Елагина острова, он обернется берегом Индийского океана, где происходит действие этой романтичной и экзотической оперы Жоржа Бизе. Конечно, потрясающая опера, очень красивая, там такое богатство мелодий, там, конечно, присутствует вот это вот восточный колорит, восточная экзотика, в то же время там соединяется Восток и Запад, западные традиции оперного искусства и модная по тем временам тема Востока. Так что декорации будут очень красивые. Вот Елагино-Островский дворец недавно отреставрирован, да, он белый, а декорация в таком бирюзовом синем таком тоне. Но, во всяком случае, мы очень готовимся. Виктор Высоцкий, арт-директор фестиваля, ставит этот спектакль. Юлия Гольцова, художник-постановщик, она отвечает за художественное оформление и костюмы всех наших спектаклей, этого тоже. Ну и у нас тут много потрясающих людей из Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, наши солисты, Владимир Целебровский из театра «Санкт-Петербург-Опера», даже из Москвы приезжает Артем Борисенко, лауреат международных конкурсов. Ну, в общем, симпатичный, очень даже красивый спектакль вырисовывается.
То есть и меломаны, и любители оперы, и те, кто, может быть, впервые услышит «Искатели жемчуга», им, в общем, будет чем насладиться.
Я думаю, да, я думаю, что никто не пожалеет, и, конечно, прекрасный спектакль.
Юлия Николаевна, какие еще спектакли, на каких площадках и в какие дни будут представлены?
Ну, опять-таки, в силу вот обстоятельств, поскольку мы вынуждены такие более закрытые площадки выбирать, там же на Елагином острове мы дадим «Дон Паскуале» Доницетти, постановщик Ханс Йоаким Фрай, он поставит спектакль в духе итальянского неоклассицизма, то есть это в духе итальянского кино. Это такая особая атмосфера 50-х годов прошлого века, знаете, такие потрясающие наряды у дам, эти платья в талию, высокие прически, много шика. Открою вам маленькую тайну, что Ханс Фрай решил добавить колорита тем, что мы берем на прокат ретро-автомобили у нашего партнера Ленфильма, которые будут как-то тоже вплетены в действие спектакля. Так что тоже интересный спектакль нас ждет. Как вы знаете, у Доницетти это очень веселая комическая опера про ревнивого старика, который решает жениться, и молодые люди подстроили ему ситуацию. Он, значит, женится на молодой женщине, которая требует нарядов и развлечений, и когда вскрывается обман, что брак был не настоящий, он только обрадовался и благословил молодых. Так что Юлия Гольцова отвечает за декорации, Николай Каменский, солист Мариинского театра, это наш «Дон Паскуале», Анечка Викулина, солистка нашего театра, Нарина, Тигрий Бажакин занят, Борис Степанов, солист Михайловского театра. Я бы хотела обратить внимание, что мы всегда даем дорогу молодым. Вы знаете, у нас очень многих артистов, вот эти арии, они не могут исполнить их в других театрах. Либо эти названия не идут, либо не они задействованы. Поэтому многие люди с удовольствием и учат новые партии. Либо они их знают, но у них не было возможности реализовать себя в таком спектакле. Поэтому мы рассматриваем наш фестиваль как рост творческих талантов. Но вот 4 у нас августа «Жизнь за царя» в Петропавловской крепости. Конечно, эта постановка требует такого серьезного, вдумчивого подхода. Она ставится в классическом стиле. Иркин Габитов – режиссер-постановщик, он сам работает в Мариинском театре, поэтому прекрасно справляется с костюмными постановками. Там будет, конечно, очень пышная, мощная декорация с крестом и с иконами. И у нас там и Александр Безруков из Михайловского театра, и Кирилл Белов из Башкирского государственного театра оперы и балета. Вот Фабио Мастранжело, художественный руководитель театра мюзик-холл и музыкальный руководитель фестиваля оперы, всем очень высоко отзывается об этом артисте. Думаю, у него большое будущее. Екатерина Крапивина, солистка Мариинского театра. И завершаем мы вот «Травиатой», да, как мы уже сказали, одна из самых популярных опер на парадном плацу Екатерининского дворца, на роскошные декорации глубокого синего цвета на фоне барочного Екатерининского дворца расстрели. Ну, в общем, тоже трагическая история, имеющая серьезную литературную основу, где есть все, и интрига, и роскошь бала, и драматизм, и трагизм. И музыка, конечно, великолепная, ну, почти...
И потрясающая опера. Музыка, которая на слуху у всех, наверное, даже не только профессионалов, но и каждого человека, кто вот хоть когда-нибудь ходил в оперу.
Наталья Индейкина ставит, как я уже сказала, у нас Виолетту исполняет звезда итальянской оперы Даниэла Скиллачи, Василий Герелло с нами, спасибо большое, наша солистка Анастасия Некрасова и приглашенный солист Мариинского театра Роман Арнт.
Ну, в общем, все говорит за то, что это будет очень яркий спектакль. И, конечно, еще раз льют слезы сейчас те, кто хотел бы отправиться в Царское село и увидеть это в декорациях Екатерининского дворца и парадного плаца. Но что поделать? Ну, может быть, все-таки это еще состоится.
Да, Мария, вдруг ситуация к августу изменится. Мы все-таки тоже держим кулачки. Может быть, мы начнем как-то более скромно, но потом ситуация повернется в лучшую сторону.
Мы обязательно об этом расскажем.
Какие-то спектакли самые яркие, может быть, мы повторим, мы же все надеемся, что эта пандемия уйдет, и этот вирус коварный нас покинет, и мы справимся, в том числе путем общей вакцинации и ответственного поведения, и мы сможем жить обычной своей жизнью, наслаждаться на открытом воздухе вершины музыкального искусства оперой.
Юлия Николаевна, вот что касается «Травиаты», я знаю, что какая-то репетиция этой оперы состоялась на трамвайной остановке. Что это такое было?
Вы знаете, это был такой флешмоб, который нам предложил «Петербургский дневник», которому исполняется 18 лет, такой газете, и они так отмечали свое совершеннолетие. Они как-то посчитали, что вот трамвай, там ретро, но он до сих пор ходит по городу и радует петербуржцев. Оперные спектакли тоже написаны многие 100 и больше лет назад, но до сих пор как-то популярны и присутствуют в нашей современной жизни. Но вообще у нас такой получился флешмоб, когда газету прямо раздавали прохожим, как в старые времена, такие мальчишки-газетчики. А Аня Викулина спела на трамвайной остановке арию «Виолетты». Ну, в общем, нам предложили поучаствовать в таком необычном формате. Вы знаете, у нас тут много людей веселых, молодых, задорных, им все это интересно. Ну, поэтому мы с удовольствием согласились и вписались в такой формат.
Юлия Николаевна, ну буквально минутку у нас остается. Мюзик-холл, как переживает пандемию, какие планы на грядущий сезон?
Ну, Мария, планы у нас большие. Как вы знаете, мы работали весь сезон с ограничениями. Последние полгода 75%. Сейчас мы, конечно, тоже не думаю, что откроемся полностью, но дай бог, чтобы не было хуже. Мы готовим две премьеры, потрясающие для наших зрителей. Кстати, одна из них – это «Волшебная флейта», которая была показана в прошлом году в Царском селе. И потом у нас очень много просмотров в интернете именно этой, этого спектакля. И мы поняли, что он понравился людям, потому что, не знаю, видели вы или нет, вы тоже к нам ходите, я знаю, с удовольствием. Мы ввели такого рассказчика, который взял на себя все сложные запутанные речитативы, которые обычно в этой опере, ну, немножко...
Ускользает от внимания, да.
Трудно, да, все-таки они на немецком, и так и юмор нам этот как-то не так уж, чтобы сказать, понятен. А опера все-таки такая народная, так вот писалась как бы для народа, это отдельный разговор, когда опера была элитной, потом народной, потом опять для элиты, для избранных. Но, во всяком случае, вот этот рассказчик, который взял на себя рассказ на русском языке, что же происходит, а дальше идут только вот эти оперы, извините, арии, которые и дуэты, и хоровые сцены, которые тоже, это все, ну, сплошные хиты и просто шедевры Моцарта, то как-то людям это понравилось. Многие мне сказали, что, господи, я наконец все понял вообще, о чем там, чего, я разобрался, и поэтому мы вот спектакль в таком же духе переносим на нашу сцену. И у нас еще будет спектакль «Винил». Это как бы современная постановка. Я бы, ну, не стала говорить слово мюзикл, как-то, мне кажется, уже не очень идет этим постановкам. Это музыкальный спектакль на музыку современного московского композитора Михаила Загота. Ой, Евгения Загота, извините, пожалуйста. И это спектакль в духе «Стиляги», «Оттепель», то есть тоже такая эпоха, которая, мне кажется, очень нравится зрителю, потому что она узнаваемая, она легкая, она несет в себе много добра, она уже как бы через поколение, наверное, может, уже через два для кого-то от нас отдалена, но какой-то интерес к этому времени мы, безусловно, испытываем, поэтому там будут и комсомольцы, и пижоны, и теляги, и иностранные корреспонденты, и журналисты, и фестиваль молодежи и студентов в Москве 57-го года.
Юлия что... Николаевна, да, прерываю вас, к сожалению, время истекло, будем следить за жизнью мюзик-холла, за вашим репертуаром, ну и, конечно, еще раз повторю, 28 июля в Петербурге стартует опера «Всем». Пока все в онлайне, но будем следить за развитием событий, может, что-то удастся увидеть очно.
Мария, спасибо вам большое за внимание. Спасибо.
Да, спасибо, всего доброго.
Да, и вам.
До новых встреч.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.52 в Петербурге, сейчас в нашем городе по-прежнему плюс 21, атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. ЧП в 55-м детском саду в Купчино. Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза. Инфекция выявлена у 14 детей, двоих из них госпитализировали. Как рассказали в ведомстве, в учреждении выявлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе технологии приготовления блюд, правил обработки сырого яйца и использования дезинфицирующих средств. С 15 июля работа детского сада приостановлена, здоровых детей перевели в другие учреждения. В день ВМФ и во время генеральной репетиции парада в Петербурге перекроют центр, но сделают бесплатным проезд по ЗСД от набережной реки Екатеринговки до Богатырского проспекта. В частности, завтра с 9 до 14 будет прекращено движение транспорта и пешеходов на Литейном, Троицком, Дворцовом и Благовещенском мостах. В это же время закрывается движение транспорта по Невскому проспекту от Садовой до Адмиралтейского проспекта, Университетской набережной, Биржевой площади, Гороховой улицы от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Малой Морской от Невского до Гороховой, набережной лейтенанта Шмидта от 8-9 линии Васильевского острова до Благовещенского моста. Подробный список ограничений можно посмотреть на сайте КРТИ. И как стало известно сегодня, 25 июля на празднование Дня ВМФ в Петербург приедет президент России Владимир Путин. По традиции глава государства принимает парад, который проходит в акватории Невы. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на четверг 74,49 рубля. Он не изменился по сравнению с предыдущим показателем. Евро упал на 17 копеек. Новый курс европейской валюты 87,60 рубля. Смольный отказался включать в генплан будущие намывы. По словам первого зампреда городского комитета по природопользованию Михаила Страхова, петербургская дамба проектировалась без учета намывных территорий. А намыв уменьшает объем воды в резервации города, и это может привести к неблагоприятному воздействию на гидравлическую ситуацию в Невской губе и дальнейшему подтоплению северной столицы. Между тем, действующие строительные проекты будут завершены.
Новости дня. Культура.
23 июля театр на Литейном открывает новый 113-й сезон спектаклем «Примадонны» по одноименной пьесе американского драматурга Кена Людвига. А 28 июля в театре пройдет «Ночь кино». О ближайших событиях расскажет Елена Серова.
День открытия сезона для труппы театра будет значимым и запоминающимся. Актриса театра Тамара Шемпель, блестяще играющая в спектакле «Примадонны», удостоена звания заслуженной артистки России. Коллеги поздравят ее в новом сезоне. Руководитель театра Сергей Морозов получит из рук губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко наградные именные часы за успешное проведение мероприятий ко дню медика. Также получат награды Комитета по культуре и туризму области актеры Сергей Шоколов, Роман Агеев и трое сотрудников театра. 28 августа в театре на Литейном в третий раз пройдет «Ночь кино». Многие актеры театра известны по своим киноролям и озвучке персонажей в фильмах, лидерах мирового проката. Не случайно в этот вечер на сцене будет показан спектакль Сергея Морозова «Непринятый вызов». Все участники активно снимаются в кино и хорошо знакомы зрителям по своим экранным работам. Это Михаил Лучко, Роман Агеев, Александр Майоров, Иван Ребенко, Мария Овсянникова, голосом которой разговаривают главные героини фильмов «Аватар» и «Дьявол носит Прада». Какие еще сюрпризы ждут зрителей, рассказала редактор Татьяна Февралева.
Создать студию озвучки, чтобы актеры наши открыли зрителям маленькие секретики, как это вообще делается, сколько дублей, как передать характер, как попасть в дикцию героя, когда ты не слышишь, что на самом деле он говорит. Сделаем интерактивную киностудию на сцене театра на Литейном, где все желающие зрители могут себя попробовать в роли актеров озвучки фильмов. Устроить автограф-сессию для зрителей и еще раз показать им наших медийных актеров.
В августе в афише также заявлены спектакли «Барышня-крестьянка», «Божьи одуванчики», «Женитьба Фигаро» и «Банкрот», а постановку «Вишневый сад. Тишина» покажут в саду Фонтанного дома.
Организаторы Всероссийского конкурса проектов молодых художников «Нова Арт» объявили победителей. Предложенные темы нынешнего года «Новая кожа. Миф технологического тела». Выставка финалистов пройдет в пространстве «Севкабельпорт» с 22 июля по 22 августа. Специально для экспозиции художники создали уменьшенные версии победивших проектов, которые планируют реализовать в полном объеме в ближайшем будущем. Елена Медведева с подробностями.
Сегодня конкурс «Нова Арт» – это платформа, которая объединяет художников, галереи, музеи, вузы, представителей бизнеса. Поддержку получают 12 авторов, которых выбирает авторитетное международное жюри. Конкурс этого года стал самым масштабным за все 14 лет своего существования. На рассмотрение было прислано более 600 заявок. Впервые его возрастные рамки были расширены. В конкурсе смогли принять участие художники до 40 лет. Куратором выступила Снежана Крыстева из Музея современного искусства «Гараж». Она предложила необычную и яркую тему «Новая кожа. Миф технологического тела». О том, как художники ответили на предложение поразмышлять о новых типах телесной образности, можно увидеть на финальной выставке, рассказывает Снежана Крыстева.
Есть проекты, которые рассматривают кожу как защитный слой, или проекты, которые, например, рассматривают кожу как такой каркас, если представим, что в ней хранятся какие-то наши чувства, которые мы не обязательно показываем, не обязательно о них даже знаем иногда. И вторая часть как раз проекты по внешнем мире. Конечно, он не так безопасный, как пространство, которое создаем внутри. Пространство внешнее, оно опасное, оно как бы меняется. И мифотворчество, которым я призываю художников, это тоже, как мне показалось, очень продуктивное упражнение, как раз связано с нашим ощущением будущего.
В качестве призов финалисты получили менторскую поддержку от ведущих профессионалов сферы искусства, гранты на реализацию проектов, персональные выставки в известных галереях. На время работы выставки подготовлена образовательная программа. Состоится встреча, на которой художники расскажут о своих проектах и исследованиях. Запланированы кураторские экскурсии и лекции. Также у посетителей будет возможность пройти по выставке вместе с арт-медиаторами, которые помогут разобраться в задумках авторов. Для детей по выходным будут проводиться мастер-классы.
В завершение о погоде. По прогнозу гидрометцентра, завтра ночью в наших районах без существенных осадков. Днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, умеренный. Во второй половине дня местами порывы до сильного. Температура по области ночью плюс 5-10, а днем 19-24 градуса. В Петербурге во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью плюс 12-14, днем 21-23 градуса. В последующие двое суток, в пятницу, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью 8-13, днем 18-23 градуса. В субботу характер погоды сохранится. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анастасия Леонтьева. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.